Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Один пастор в 60-е годы прошлого столетия попытался организовать парад во славу Бога. Это мероприятие было запланировано как особый день благодарности, и он пригласил многих людей, разослал приглашения по многим церквам. Обычно люди хорошо откликались на подобного рода общественные мероприятия, поэтому он рассчитывал, что на День благодарности Богу уж точно соберется около 15 тысяч человек. Поэтому он с соответствующим заявлением обратился к городским властям, и мэрия даже отрядила 214 полицейских для обеспечения порядка. Каким же было удивление этого пастора, когда кроме него самого и 214 полицейских на День благодарности не пришел ни один человек. Действительно, современное общество далеко от благодарности Богу. Однако на самом деле у нас есть множество причин для благодарности. Вы согласны? Вы сегодня позавтракали, дорогие друзья? Большинство ответили «да». Но Илья Ильич сегодня уже озвучивал статистику. Согласно исследованиям ООН, около 1 миллиарда людей в нашем мире не получают питания, достаточного для поддержания их здоровья. Вдобавок к этому ежегодно от голода умирают 6 миллионов детей. У вас есть крыша над головой? По оценкам ООН, около 100 миллионов людей живут на улице или в приютах для бездомных. Вы сегодня можете прийти в церковь и слушать здесь Божье Слово. Но у очень многих людей поблизости нет церкви, где проповедовалось бы Писание. У нас с вами есть множество причин, чтобы благодарить Бога. Об этих причинах нам как раз и напоминает праздник жатвы. Праздник жатвы – это день благодарности Богу за все Его благословения. И к теме этого праздника очень хорошо подходит следующий текст – из книги «Бытие». Откройте, пожалуйста, 12 главу книги «Бытие». 12 глава книги «Бытие». В этой главе мы прочитаем о Божьих благословениях в жизни Авраама. Напомню, что в первых двух главах «Бытия» мы узнаем о том, что Бог сотворил мир совершенным. Затем в следующих главах с 3 по 5 говорится о том, как творение было испорчено грехом. Дальше в главах с 6 по 9 Бог наказывает человечество потопом, но по своей благодати Он спасает семью из 8 человек, это семью Ноя. Затем в следующих главах, в 10 и 11, мы узнаем, как из этих первых 8 человек, которые сошли с ковчега, появляется около 70 новых семей, новое человечество. Однако даже это новое человечество, эти новые семьи, восстают против Бога и Его заповедей. Отсюда мы видим, что природа человека не изменилась. Как до потопа люди были грешниками, так и после потопа люди остались грешниками. И вот из среды этих грешников Бог избирает одного человека, такого же грешника, как и все остальные. Он избирает его совершенно незаслуженно, исключительно по своей благодати и милости. Избирает, чтобы дать ему благословение. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие» 12 главе. Я надеюсь, вы уже открыли ее, в стихах с 1 по 8. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле этой до места Сихема, до Дубравы Море, в этой земле тогда Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю эту, И сказал, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. В этом тексте мы с вами увидим Божье благословение, Божье повеление и ответ Авраама. Давайте рассмотрим по порядку. Сначала посмотрим на Божье благословение. Бог пообещал Аврааму, явившись ему, множество благословений. В этом тексте можно выделить 5 благословений, обещанных Богом Аврааму. Во-первых, Бог пообещал ему благословенное водительство. Благословенное водительство. Посмотрите на первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую укажу тебе». Обратите внимание, Бог пообещал Аврааму привести его в землю, указать ему в землю, в которую он его должен будет привести и в которой Авраам должен будет поселиться. Таким образом, Бог обещал свое водительство. Он пообещал Аврааму привести его в землю, которая позднее будет завещана его потомкам. Авраам поначалу не знал, в какую именно точку географии ведет его Господь. Однако Авраам мог быть уверен, что Господь непременно покажет ему, куда идти, и он должен был уповать на Божье водительство. Дорогие друзья, нам тоже Господь посылает свое водительство. Зачастую оно проявляется не так, как у Авраама, когда Бог явился ему и видимым образом говорил ему, но оно проявляется как позднее у Авраама в жизни. Бог не всегда, не на каждом повороте являлся ему и говорил, а теперь поверни налево, а теперь пойди по этой дороге. Нет, это водительство чаще всего в жизни Авраама было незримым. Точно так же и в нашей жизни Господь проявляет свое незримое водительство. Мы зачастую не знаем, по какой дороге будет пролегать наш путь. Мы не знаем, какие овраги и какие горы нам предстоит встретить на нашем пути. Однако мы можем быть уверены, что Бог непременно приведет нас туда, куда обещал. Позвольте мне обратиться к тем, кто впервые сегодня в нашей церкви. Возможно, вы пришли на этот праздник, праздник жатвы, или, может быть, просто так совпало, что вас кто-то пригласил именно в этот день. Но то, что вы оказались здесь, это тоже Божье водительство в вашей жизни. Бог привел вас на это место. И Бог дает вам сегодня возможность услышать истину и обратиться к Нему. Итак, Бог пообещал Аврааму благословенное водительство. Помимо этого, Он обещал ему благословенное потомство. Взгляните на следующий, второй стих. Бог говорит, «И я произведу от тебя великий народ». «Я произведу от тебя великий народ». Это обещание было очень важным для Авраама. Наверное, когда он его услышал, то для него словно бы тучи раздвинулись, и луч солнца засветился с небес. Почему? Потому что это обещание отвечает на главную нужду и главную трагедию в жизни Авраама. Эта трагедия и эта нужда была обозначена в самом начале его истории. Мы с вами не читали конец 11 главы, но перелистните страничку и посмотрите на 11 главу 30 стих. 11 глава 30 стих. После того, как в конце 11 главы перечисляется родословная Авраама, показана его главная нужда, 11 глава 30 стих. «И Сара была, это его жена, неплодна и бездетна». Это значит, что она не могла иметь детей. У них с Авраамом не было ни одного ребенка на протяжении долгого времени. А сколько в это время Аврааму было лет уже? 75, как мы прочитали в 4 стихе. То есть представьте себе, они уже долгое время прожили с своей женой, и у них не было детей. И вдруг ему является Господь и обещает послать ему наследника. То есть он отвечает на самую большую нужду и проблему в жизни этой семейной пары. Но более того, Бог не только обещает послать ему наследника, но и сверх всяких ожиданий Бог обещает произвести от него великий народ. Многие люди рождают наследника, но далеко не от каждого человека происходит народ, который будет носить имя этого человека. Вот именно это Бог совершает для Авраама. Более того, это будет не просто какой-то народ. Это будет избранный Богом народ Израиль, с которым у Бога будут особенные отношения. Таким образом, Бог отвечает на эту самую вопиющую нужду удивительным, прекрасным, чудесным, благословенным образом. Конечно, дорогие друзья, не всем Бог посылает детей. Для некоторых людей у Него другой план. Однако всем верующим в Него Он посылает то, что нужно. Он отвечает на их насущные нужды и проблемы. Взгляните, что сказано в Евангелии от Матфея, 6 главе, в 31-33 стихах. Христос показывает, что Бог заботится обо всей природе. Он заботится даже о незначительных каких-то вещах, на которые люди не обращают внимания. Ну, например, о птицах или о цветочках, которые вырастают в один день и на следующий день сорваны или завяли. Мы даже не обращаем внимания на эти цветы, но Бог заботится о них. И потом Христос, подводя итог, говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть Христос подчеркивает, как Бог заботится обо всей природе, так тем более Он позаботится о своем главном творении, о человеке. Он заботится о ваших нуждах, дорогие братья и сестры. И Христос завершает это следующими словами: «Вы же ищите прежде Царство Божие и праведности Его, и это все, одежда, пропитание, приложится вам, если вы будете в первую очередь искать главного – Царство Божие и праведности Его». Итак, Бог отвечает на наши насущные нужды. Помимо благословенного водительства и благословенного потомства, Бог пообещал Аврааму благословенную репутацию. Благословенную репутацию. Взгляните на продолжение 2 стиха. Мы дальше читаем такие слова: «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое». «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое». В этих словах сказано, что Авраам будет пользоваться репутацией великого человека. Но великого в результате не его собственных достижений, а в результате того, что Бог его благословил. «Я благословлю тебя, и как следствие возвеличу имя твое». Авраам будет пользоваться репутацией человека, которого Бог благословил особенным образом. Его успех станет широко известен. Смотрите, как любопытно получается. В прошлое воскресенье мы с вами увидели, как строители Вавилонской башни из кожи вон лезли для чего? Чтобы завоевать себе репутацию. Они так и сказали: «Сделаем себе имя». Однако чем это закончилось? А Авраам не говорит: «Сделаю себе имя». Вместо этого он смиряется перед Богом. Он старается повиноваться Ему. Он слушает Божьи обещания и принимает их с верой. И тогда Бог говорит: «Благословлю тебя и возвеличу имя твое». Дорогие друзья, если вы будете пытаться сами сделать себе имя, то это закончится плачевно, как у строителей башни. Если же вы смиритесь перед Богом, если вы будете искать Его благословение, то Бог может возвеличить вас и поставить в пример для других, как Он это сделал с Авраамом. Следующее Божье благословение в жизни Авраама – это благословенная защита. Благословенная защита. Взгляните на 3 стих. Господь продолжает говорить Аврааму, продолжает излагать свои обещания и говорит в 3 стихе: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Это очень важное обещание. Оно ляжет в основу Авраамова завета. По сути, что означает вот это обещание: «Благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну»? Это обещание означает, что Бог будет личным покровителем и личным защитником Авраама. По-другому можно это сказать такими словами. Вот с этого момента Авраам будет Божьим слугой, а Бог будет его Богом. Это указывает на особые отношения между ними. То же самое обещание звучит и в Завете Моисеевом, несколько веков спустя, когда Бог говорит: «Вы исполняйте этот мой закон, и если вы будете его исполнять, если вы будете моими слугами, то я буду вашим Богом». То есть я буду покровительствовать вам как народу. Это обещание, конечно же, этот завет относился к народу израильскому. Здесь мы видим что-то подобное. Бог говорит: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». То есть я буду твоим Богом, я буду твоим покровителем. И действительно, на основании этого принципа Господь впоследствии строил свои отношения со многими людьми, окружавшими Авраама. Например, ради Авраама, ради хорошего отношения к Аврааму, Бог благословит впоследствии Лота. Мы будем читать с вами позднее в книге «Бытие» о том, как Божье благословение проявлялось в жизни Лота. Потом Бог ради Авраама благословит даже языческого царя Авимелеха. Там так и сказано: ради того, что он хорошо отнесся к Аврааму, Авимелех сказал: «Я вижу, как ради тебя Бог благословил меня». Бог будет исполнять вот это обещание: «Благословлю благословляющих тебя». Если люди к Аврааму будут относиться хорошо, то я благословлю их. То же самое будет распространяться и на потомков Авраама. Например, ради внука Авраама, Иакова, Бог благословит Лавана. И Лаван то же самое заметит, он скажет: «Я вижу, с тех пор, как ты появился у меня в доме, ради тебя Бог благословил и меня». Ради хорошего отношения к потомкам Авраама, к израильскому народу, Бог благословит жительницу Иерихона Раав. Помните, ради того, что она приняла двух соглядатаев, сохранила жизнь потомкам Авраама, Бог благословил ее и сохранил ей жизнь, и дал ей будущее среди израильского народа. Ради хорошего отношения к евреям во время великой скорби, Господь в будущем примет народы в тысячелетнее царство. Помните, в 25 главе Матфея Христос рассказывает притчу об овцах и козлах и говорит, в этой притче говорит людям: «То, что вы придите и наследуете царство, уготованное вам прежде создания мира, придите, благословенные». Они скажут: «Почему? Чем мы заслужили вот это вот тысячелетнее царство, быть живыми, остаться живыми и вместе со Христом быть на этой благословенной планете, которая будет обновлена Христом? Чем мы этого заслужили?» Он скажет: «То, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. То, что во время великой скорби вы сделали одному из детей народа моего, одному из евреев, вы сохранили их, в то время как Антихрист будет ополчаться против еврейского народа. Вы дали им прибежище, вы посетили их, вы накормили их. Вы сделали это мне, поэтому придите, наследуйте царство». И наоборот: «Благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя что? Прокляну. Если кто-либо пойдет против Авраама, то Бог непременно вступится за него». Это произойдет впоследствии в книге «Бытие», например, с египетским фараоном. Фараон, даже сам не зная того, он взял жену Авраама, Сару, в свой гарем, он таким образом причинил несчастье Аврааму. И Господь наказал фараона тяжкими ударами. Мы читаем об этом в этой же главе, чуть позднее. Если даст Бог, мы будем говорить об этом в следующее воскресенье. То же самое произойдет много лет спустя с другим языческим царем, царем города Герара, Авимелехом. И тоже Бог накажет его из-за Авраама. Потом позднее, за притеснение Израиля, Бог будет наказывать другие народы. И об этом мы читаем очень часто у ветхозаветных пророков. Очень часто там говорится о том, что не будет будущего для этого народа. Бог посетит этот народ, Бог накажет его. Из-за чего? Из-за того, что они притесняли Израиль. Дорогие друзья, поэтому будьте внимательны, как вы относитесь к потомкам Авраама. Некоторые люди даже, к сожалению, в христианской среде как-то обзываются на израильский народ, видят в нем вину всех своих несчастий. Некоторые так называемые христиане сидят и пьют под забором, а виноваты в этом кто? Конечно же, евреи, да? Вот. Но будьте внимательны, как вы относитесь к этому народу. «Благословлю благословляющих тебя». Бог дал обещание Аврааму. Неужели вы думаете, что Бог нарушит свое обещание, данное Аврааму? «А злословящих тебя прокляну». Неужели вы думаете, что Бог не накажет человека, который как-то высказывается против еврейского народа и злословит потомков Авраама. Дорогие друзья, Библия говорит: «Просите мира Иерусалиму». Библия говорит: «Молитесь о благословении Иерусалима, молитесь о благословении Израиля, молитесь о спасении израильского народа, и Господь благословит и вас также. Благословлю благословляющих тебя», — говорит он. Но знаете, дорогие братья и сестры, это не единственное применение, которое мне видится в этом принципе. Мне видится также, что Бог и нас тоже благословляет, подобно Аврааму, своей чудесной защитой. Мы тоже находимся под Божьей охраной. И то, что касается нас, детей Божьих, касается, как сказано в Писании, зеницы ока Его. То есть, если кто-то начинает восставать на детей Божьих и причинять им зло, причинять им вред, то это все равно, что он тыкает Богу в глаз. Неужели Бог не обратит на это внимания? Касающийся вас касается зеницы ока Его. Мы тоже находимся под Божьей охраной. И поэтому, например, в Новом Завете, во втором послании Фессалоникийцам сказано: «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью». Заметьте, что апостол Павел пишет эти слова не только евреям по происхождению, не только потомкам Авраама, но он пишет их церкви в Фессалонике, в языческом регионе. И он говорит даже верующим из язычников тот же самый принцип. Он говорит: «Праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую». Таким образом, дорогие братья и сестры, мы тоже пользуемся этим чудесным благословением, благословенной защитой. Наконец, вдобавок к благословенному водительству, благословенному потомству, благословенной репутации и благословенной защите, Бог обещает Аврааму благословенное спасение. Благословенное спасение. Взгляните на конец третьего стиха. В конце третьего стиха сказано еще одно обещание, написано еще одно обещание: «Благословятся в тебе все племена земные, все народы земли». Заметьте, здесь Господь говорит не только о благословении самого Авраама. Он говорит: не просто «благословлю тебя», но Он говорит о благословении всех народов. «Благословятся в тебе все племена земные». Как это может быть, вы спросите? Как это через одного человека Авраама, ну или даже через его потомков, как могут получить благословение не просто те, которые рядом с ним, но все народы земли? Как это возможно? Если мы читаем Библию дальше, то мы читаем Ветхий Завет, который наполнен ожиданием прихода одного из потомков Авраама, прихода Мессии, Христа, Божьего Царя, Помазанника, который придет из числа потомков Авраама. Для чего? Для того, чтобы спасти все народы. И действительно, когда мы открываем Новый Завет, мы находим исполнение этого обещания, и мы видим, что Христос называется как? Семя кого? Авраама. Вот оно, благословение Авраама, которое исполняется, притворяется в жизнь. Действительно, все народы получили благословение через Иисуса Христа, являющегося семенем Авраамовым. Об этом пишет благословенный апостол Павел. В послании Галатам, 3 главе, 16 стихе он говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Так объясняет апостол Павел. Вот в ком исполняются эти обещания Авраамова Завета. Обещание благословить все народы, оно исполняется в Иисусе Христе. Таким образом, дорогие братья и сестры, послушайте вот эту важную истину. Христианское Евангелие напрямую связано с Авраамовым Заветом. Христианское Евангелие, то есть весть о спасении, которую говорит нам Новый Завет, является исполнением обещаний Авраама, обещаний, которые Бог дал в Авраамовом Завете. Христианское Евангелие напрямую связано с Авраамовым Заветом. В связи с этим позвольте спросить вас, дорогие друзья, получили ли вы самое главное благословение в вашей жизни, благословенное спасение в Иисусе Христе. Мы уже увидели с вами из предыдущих глав Бытия, что все люди грешники. Они грешники от самой юности. И это относится к нам с вами. Мы грешники с самого детства. Мы грешники не только по воспитанию, но и по своей природе. Мы грешники, потому что в нас живут, в нашей плоти живут греховные наклонности. Мы узнали из предыдущих глав Бытия, что все люди восстают против Божьих заповедей. И даже после потопа, даже когда они видят наказание, которое постигло их предков, даже это наказание их не останавливает. Люди все равно восстают против Божьих заповедей. Мы увидели из предыдущих глав Бытия, что все люди заслуживают Божьего суда. Однако Бог по своей великой милости приготовил путь спасения. И это спасение связано с Авраамовым заветом. Точнее, с одним конкретным потомком Авраама, с Иисусом Христом. Именно через Иисуса Христа все народы земли могут обрести прощение грехов и вечное спасение. Дорогой друг, обратился ли ты к Иисусу Христу? Стал ли Он твоим Спасителем? Стал ли Он твоим Господом? Уверовал ли ты, что Христос умер за твои грехи? Не просто за грехи абстрактных людей, но и за твои лично грехи Христос принес жертву и покрыл эти грехи ценой своей собственной жизни. Сделался ли ты учеником Иисуса Христа? Как это быть учеником Христа? Дорогой друг, изучаешь ли ты Его Слово? Учишься ли ты у Него из Библии? Стараешься ли ты исполнять то, что говорит Христос? Дорогие друзья, придите ко Христу. И тогда самое главное из благословений Авраама – вечное спасение станет вашим. Давайте еще раз взглянем на этот текст Писания. И мы увидим теперь, что Бог дал Аврааму не только благословение, но Он также дал ему и несколько повелений. Давайте взглянем на эти Божьи повеления, обозначенные в этом тексте. Первое повеление озвучено в первом стихе. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Мы прочитали в первом стихе. Бог дает повеление Аврааму отделиться от земли, родства и дома отца. Это повеление отделиться. Об этом мы скажем очень кратко. Господь перечисляет последовательно несколько сфер, от которых Авраам должен был отделиться. Первая сфера – это земля. Это самая широкая сфера, это страна, в которой Авраам в то время проживал. Ну, знаете, как мы иногда говорим, в той земле или в твоей земле. Ну, мы тем самым имеем в виду страну. Бог повелевает Аврааму уйти из этой страны. Далее Он повелевает ему отделиться от родства. Родство – это чуть более узкая сфера. Это большой семейный клан, который включает в себя всех дальних родственников. В наше время общество очень сильно перемешивается, и обычно на Западе, ну и в России в том числе, люди не сохраняют такие вот большие семейные кланы. Но древнее общество было клановым, и оно жило, как правило, территорию занимал чаще всего один большой клан, и все были чьими-нибудь родственниками. Так вот, Бог повелевает Аврааму отделиться от родства своего. Далее Он повелевает ему отделиться от самой узкой сферы, от дома отца. «Пойди из дома отца твоего». Это самая узкая сфера, которая включает в себя ближайших родственников, которые жили под одной крышей, которые принадлежали к семье одного отца, главы семьи. То есть Авраам должен был отделиться от родных братьев и сестер, от племянников и так далее. Важно заметить, что к дому отца относился также его племянник Лот. Так вот, скорее всего, Авраам должен был отделиться от всего родства. Почему? Потому что Бог намеревался произвести от него новый народ. Если бы Авраам оставался в этом родстве и продолжал с ними смешиваться, тогда нового народа именно от Авраама не получилось бы. Но у Бога был такой план произвести от Авраама новый народ, и поэтому он должен был отделиться даже от собственной семьи. Бог не требует этого от всех людей, Бог не требует, чтобы все люди, все верующие покинули свою страну, отделились от дальних родственников и даже из своей собственной квартиры ушли. Нет, мы нигде в Библии не найдем подобных повелений. Это было уникальное повеление, связанное с Божьим планом для Авраама, поскольку Бог намеревался произвести от него особенный народ. Это было первое повеление. Мы посмотрим дальше, исполнил ли Авраам это повеление или нет. Но пока давайте взглянем на второе повеление. Второе повеление – быть благословением. И вот на этом повелении мы остановимся чуть поподробнее. Второе повеление – будь благословением. Посмотрите, пожалуйста, на второй стих. Во втором стихе мы читаем: «И будешь ты в благословении». Нашли эти слова в своей Библии? «И будешь ты в благословении». Но знаете, что интересно? Интересно, что в оригинале, вы знаете, Ветхий Завет писался на древнееврейском языке, так вот, в оригинале этот глагол стоит в повелительном наклонении. То есть точно так же, как Бог сказал ему «пойди из своей земли», так же Он дает ему еще одно повеление «и будь благословением». Таким образом, Бог показывает ему жизненное предназначение. Это как бы большой ориентир, главная и далекая цель его жизни – быть благословением. Дорогие друзья, вы когда-нибудь думали о том, каково предназначение вашей жизни? Вы когда-нибудь, может быть, терялись в догадках или терзали себя сомнениями, а для чего я живу на этой земле? Живу ли я для того, чтобы окончить институт? И все. Я не говорю, что плохо окончить институт, хорошо окончить институт, но это ли ваша конечная цель? Ну вот вы окончили институт, а дальше что? Или ваша главная цель – это выйти замуж или жениться? Или родить детей? Действительно ли вот это вот такая цель, которую все люди, в общем-то, большинство людей, даже неверующие, достигают? Действительно ли это главное предназначение вашей жизни? Или, может быть, вы думали, ну, главное предназначение моей жизни – вот еще 5 лет подождать, когда мой начальник уволится, я займу его место. Вот это главная моя цель. Это ли главное предназначение вашей жизни? Интересно, что Авраам прожил 75 лет. Мы не знаем, какую цель он перед собой видел до этого. Но в тот момент, когда ему явился Бог, его цель стала для него очевидной. С того момента, когда Бог призвал его к себе, у него больше не оставалось вопросов или сомнений в отношении того, каково предназначение его жизни. Потому что сам Бог открыл ему это предназначение. Бог сказал ему: вот твое предназначение, иди и будь благословением. Куда бы Авраам ни пошел, к хананеям в город Хеврон, или к филистимлянам в Герар, или к египтянам, везде он должен будет служить для других людей благословением. К сожалению, не всегда Аврааму это удавалось. Мы с вами узнаем дальше из книги «Бытие», что в некоторых местах, в частности в Египте и в Гераре, он становился для некоторых людей не столько благословением, сколько проклятием, простите меня за такое очень сильное слово. Тем не менее, несмотря на вот эти вот падения Авраама, несмотря на то, что иногда он не исполнял своего предназначения, Господь обличал его, Господь исправлял его, Господь поднимал его с колен, и Господь в конечном итоге сделал Авраама благословением. Благословением и для всех окружающих народов, и в конечном итоге для всего человечества. Дорогие друзья, подобное жизненное предназначение – есть у всех верующих. Если вы обратились ко Христу, то для вас уже не должно оставаться каким-то большим вопросом, для чего вы здесь, на этой земле. Вы должны знать, что все верующие призваны быть благословением для других людей. Это ваша большая жизненная цель. Вы можете выполнять эту цель по-разному. Вы можете выполнять эту цель, находясь на разных местах, и даже занимаясь разного рода работой. Но ваша большая жизненная цель – это быть благословением для окружающих людей. Писание дает нам несколько примеров того, как верующие в Новом Завете могли быть благословением для других. Ну, например, в Римлянам 15 главе 29 стихе мы читаем, что это благословение часто проявлялось в проповеди Евангелия. Благословение через проповедь Евангелия. Апостол Павел пишет о себе, Римлянам 15:29. «Знаю же, что когда приду к вам, приду в полноте благословения Христова». Я читаю по переводу Кассиана. Апостол Павел пишет: «Приду в полноте благословения Христова». А что апостол Павел намеревался делать там, в Риме, когда придет туда? Как мы узнаем из первой главы, он намеревался проповедовать Евангелие. Так вот, вот эта полнота благословения Христова проявилась в жизни апостола Павла, или лучше сказать, через апостола Павла проявилась в Риме. В чем? В проповеди Евангелия. Таким образом, вы можете служить для других благословением, когда вы им проповедуете Евангелие. Далее мы читаем, находим примеры того, как благословение проявлялось в добром отношении к недобрым людям. Благословение проявлялось в добром отношении к недобрым людям. В 1 Петра 3 главе 9 стихе мы читаем, апостол Петр дает такое повеление: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны». Заметьте, о чем он говорит. Он здесь говорит о том, что кто-то вам сделал зло. Человеческий импульс – это воздать злом за зло. Далее он говорит: ругательство. На вас могут обозваться, на вас могут зыркнуть глазами злобно. Вам могут сказать неприятные слова, и человеческий импульс – это ответить ругательством на ругательство. Но апостол Петр говорит: не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Вы призваны быть благословением, и вы тогда наследуете благословение, как он продолжает. Вы призваны быть благословением для других людей, и это благословение может проявляться в добром отношении к недобрым людям. Далее, благословение, как мы находим в Новом Завете, может проявляться через материальное служение. Во 2 Коринфянам 9 главе 5 стихе, как сегодня мы уже слышали, апостол Павел пишет: «Поэтому я почел за нужное упросить братьев». Там речь идет, я чуть-чуть вставлю комментарий, речь идет о сборе пожертвований для других церквей. И вот в Коринфе они собирали пожертвования для других верующих. И вот Павел пишет: «Я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились». То есть заранее предупредили церковь, что будет сбор пожертвований для нужд других верующих. «Для чего? Дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». То есть для того, чтобы люди пришли и собирали пожертвования, не уговаривая всех: «Ну что же вы как мало пожертвовали, это мало будет, не хватит помощи другим людям». Но чтобы вы заранее были предупреждены, чтобы вы принесли свои пожертвования, чтобы вы накопили, отложили, и тогда возвещенное уже, то есть обещанное другим верующим, благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Но обратите внимание, как он называет материальное пожертвование? Благословение ваше. То есть благословение наше может проявляться через нашу помощь, материальную помощь для нужд церкви и для нужд других верующих и просто других нуждающихся людей. Итак, дорогие друзья, главное предназначение нашей жизни, большая наша цель – это быть благословением для других. И это благословение может проявляться по-разному в разных ситуациях и в разных сферах. Позвольте обратиться к вам и попросить вас, чтобы вы применили эту истину к себе. Дорогие друзья, если о вас вспоминают как о человеке, который для других является скорее проблемой, чем благословением, то вы не исполнили своего жизненного предназначения. Всем нам известны такие люди, и, к сожалению, нам известны даже верующие. Когда звучит их имя, многие люди смотрят друг на друга, переглядываются, и они говорят: лучше бы он сегодня не пришел. Вот на это членское собрание лучше он не приходит, лучше пусть он не придет. Почему? А тише будет. А не будет вот этих ссор и дрязг, которые возникают, когда он приходит или она приходит. О некоторых людях вспоминают с некоторым таким внутренним содроганием в душе. И вот если, дорогие друзья, о вас вспоминают, как о человеке склочном, как о человеке, который требует свое место, настаивает на своем, ищет своей выгоды, если о вас вспоминают, как о человеке, который для других является скорее проблемой, чем благословением, то просто-напросто вы не исполнили своего жизненного предназначения. Ваше предназначение – быть благословением. Призывая вас к себе, Бог, подобно Аврааму, когда Он призвал его к себе, сказал вам: «Иди и будь благословением». Если о вас вспоминают, как о проводнике Божьего благословения, то вы прожили жизнь не напрасно. Подумайте, являетесь ли вы для других благословением или неприятностью? Являетесь ли вы благословением для своей семьи? Кто-то из вас скажет: ну, конечно же, ну как же, моя семья, они все меня любят, всегда со мной здороваются. Но позвольте спросить вас, а в чем вы являетесь благословением для своей семьи? Вы показываете в семье добрый пример, уча их, как нужно поступать. Вы учите свою семью евангельским истинам. Вы каждый день занимаетесь с детьми, обучая их Слову Божьему. Ну, если ваши дети, конечно, если им не 40 лет, когда у них уже свои дети, и они своих детей обучают. Являетесь ли вы благословением? Если вы это делаете, тогда, конечно, ваша семья получает через вас благословение. Являетесь ли вы благословением для вашей церкви? Являетесь ли вы благословением для вашей церкви? Я думаю, что большинство из здесь присутствующих являются членами церкви Преображения. Позвольте спросить вас, являетесь ли вы благословением для своей церкви? Вы скажете: ну, конечно же. Но я спрошу вас, а в чем? В чем вы являетесь благословением для церкви Преображения? Вы скажете: ну, я прихожу в церковь каждое воскресенье. Прибыло благословение. Благословение пришло, сдвинуло кого-то с лавки, да еще и поворчало: мое место заняли. А кто-то пришел и салфеточек из туалета набрал. Вы сейчас будете смеяться, но это происходит. Но даже если не говорить о вот этих вот крайних примерах, если говорить просто о всех нас, которые приходят и достаточно мило здесь улыбчиво себя ведут, никого не задевают, сам по себе тот факт, что вы приходите здесь и улыбаетесь другим людям, здороваетесь, хорошо себя ведете, сам по себе этот факт, является ли он благословением для церкви Преображения? Ну, да, конечно, по сравнению с тем проклятием, которое могло бы быть, если бы вы здесь устраивали скандалы, да. Но, подумайте, Христос в подобной ситуации говорил: не так ли поступают и язычники? Они тоже приходят и мило себя ведут. Они любят любящих их, здороваются со здоровающимися. Но Христос требует чего-то иного. Поэтому мне хотелось бы снова повторить этот вопрос. В чем вы являетесь благословением для церкви Преображения? Или по-другому спрошу, какой труд вы выполняете в церкви? Кому помогает ваше присутствие, кроме вас самих? Да, вы приходите сюда, вы здесь получаете какое-то наставление, вы поете вместе со всеми гимны, вы молитесь, и это хорошо, вы получаете для себя. Но какое добро приносит в церковь ваше присутствие? Что вы делаете для другого человека? Поддерживаете ли вы церковь своими молитвами? Усердны ли вы в этих молитвах о церкви? Поддерживаете ли вы церковь материально? Поддерживаете ли вы церковь каким-то другим служением? Очень много служений в нашей церкви, и везде нужны руки. А иногда нужны не только руки, нужны и голоса. Вы слышите, что наш хор поет хорошо и слаженно, и они стараются, но хористы давно уже говорят: нам не хватает голосов. Может быть, молодежь, может быть, вы думаете, что недостаточно, что у вас и так достаточно дел, вы можете вот пойти в Макдональдсе посидеть с кем-то и побеседовать, это же тоже полезное дело. Ну а как насчет служения в хоре? Бог наделил вас голосом, Бог наделил вас слухом. Почему вы думаете, что в последний день Он не спросит вас, с вас: «Дорогой друг, у тебя есть голос и у тебя есть слух. Как ты распорядился этими талантами?» А ты скажешь: «Ну, у нас было непопулярно как-то петь в хоре. Я вот как-то, ну, я другими вещами решил заниматься, в частности, ходить в Макдональдс и беседовать с людьми». Да, это хорошее дело. Ты такой опытный душепопечитель, что ты думаешь, что без твоей беседы все погибнут? А может быть, действительно, Бог дал тебе такой талант, как голос и слух, и Он хочет, чтобы ты этим талантом служил Богу, и чтобы ты был вот на этих лавках сзади меня в хоре. Подумайте об этом, дорогие друзья, особенно молодежь. Пожилым людям, конечно, уже трудно будет в хор прорваться. Вот. Но молодежи это очень актуально. Не думайте, что это маловажное служение. Смотрите на это по-другому. Как я могу быть благословением для церкви? Бог дал мне определенные способности. Использую ли я эти способности для того, чтобы служить Богу? Далее, дорогие друзья, являетесь ли вы благословением для ваших соседей? Вы скажете: «Ну, конечно». Но я опять спрошу: в чем? Вы познакомили ваших соседей с Евангелием? Вы показываете им добрый пример, так что ваши соседи могут сказать: «Да, этот человек верующий. Вот эта семья, которая живет в той соседней квартире, я точно знаю, что они верующие. Они хорошо относятся друг к другу, я никогда не слышу криков из-за их стены. Они не ссорятся друг с другом. Я вижу, что они показывают хороший пример, по воскресеньям куда-то ходят, такие нарядные, им нравится, говорят, что они в церковь ходят». Дорогие друзья, являетесь ли вы благословением для своих соседей? Являетесь ли вы хорошим свидетельством в этом мире? Если да, то вы исполняете свое жизненное предназначение. Если нет, то, возможно, вам следует остановиться и задуматься, потому что когда-то вы предстанете перед Богом, и Он спросит с вас: «Скажи мне, раб мой, вот я дал тебе этот талант, эту некую сумму денег, что ты с ней сделал?» Как в притче Христа. И вы скажете: «Ну, господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, поэтому я убоялся и скрыл этот талант. Вот тебе твое, смотри, мой голос остался таким же, как и был. Вот все мои способности здесь при мне». Но он скажет: «Лукавый раб и неверный, буду судить тебя твоими же устами. Если ты знал даже, что я человек жестокий и так думал обо мне, то тем более должен был бы испугаться, тем более должен был бы всеми своими силами стараться служить мне. Ты должен был бы этот талант вложить в дело и принести мне 2 или 5 талантов». Дорогие друзья, исполняете ли вы свое жизненное предназначение? Служите ли вы Богу тем, что Он вам дал? Итак, мы с вами рассмотрели благословения, которые Бог обещал Аврааму, и мы с вами рассмотрели требования или повеления, которые Он дал Аврааму. И, наконец, в заключении мы посмотрим на то, какой была реакция Авраама, ответ Авраама. Ответ Авраама проявился в 2 простых вещах. Он послушался Бога, взгляните на 4 стих, «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Бог сказал ему: «Пойди», и Авраам пошел, то есть он послушался Бога. Однако мы видим, что пока что еще его послушание не было полным. В чем его послушание не было полным? Он взял с собой Лота. Он должен был отделиться от дома отца своего, то есть от всех ближайших родственников, но пока что, как мы читаем в 5 стихе, вот из всех, кого он взял с собой, специально упоминается Лот. Лота, сына брата своего. Он взял с собой племянника, не отделился от него, и позднее он должен будет отделиться еще и от Лота. Но все равно мы видим, что Авраам в чем-то послушался Бога, он постарался, он проявил в общем и целом послушание. И вот в ответ на это послушание, пусть пока еще даже несовершенное, Бог делает следующий шаг. После того, как Авраам послушался и вышел из своей страны, Бог делает следующий шаг и дает Аврааму еще одно обещание. Взгляните на 7 стих. Бог снова является ему и говорит: «Потомству твоему отдам я землю эту». До этого он сказал просто: «Пойди в землю, которую я покажу тебе». А теперь, когда Авраам повиновался ему и пошел, рассчитывая на то, что Бог покажет ему землю, то есть поверил Божьему обещанию, что делает Бог? Бог дает ему новое откровение и говорит: «Вот земля, которую я дам потомству твоему». Действительно, это важное обещание, обещание земли. Великий народ, который должен будет произойти от Авраама, не смог бы существовать без своей земли. И обратите внимание, что новое обетование, или новое откровение, можно сказать так, пришло вслед за первым шагом послушания. Авраам послушался, сделал первый шаг, и Бог дал ему еще. Вот так же происходит и в нашей жизни. Новые благословения и новое духовное озарение приходят с первыми шагами нашего послушания Богу. Напротив, когда мы не повинуемся уже известным нам истинам Божьим, то Господь может удерживать от нас не только свои благословения, но и познание новых истин. Тот будет больше познавать Бога, кто повинуется тому, что уже знает о Боге. Дорогие друзья, знаете ли вы за собой что-то, в чем вы еще пока не послушны Богу? Поспешите это исправить, и тогда вы получите новые благословения в познании Господа. Ну и, наконец, последний шаг в реакции Авраама, который мы здесь видим, это его поклонение. И в 7 и в 8 стихе мы читаем о том, что он строит жертвенники. Посмотрите на свой текст, на Библию перед вашими глазами. Он поставил жертвенник Господу и призвал имя Господа. Создал жертвенник Господу, который явился ему. И в 7 и 8 стихе мы читаем дважды о том, что ставит жертвенник около Сихема сначала и потом рядом с Вифилем. То есть Сихема и Вифиль – это два места, в которых Авраам провел достаточно долго времени. И вот в каждом из этих мест он ставит жертвенники и таким образом поклоняется Богу. Заметьте, жизнь призванного Богом человека характеризуется чем? Поклонением. Каждый раз там, где он живет, он воздвигает жертвенник для того, чтобы поклоняться Богу. В те времена это поклонение осуществлялось через жертвоприношение животных. По эту сторону креста Господнего, когда Христос уже принес совершенное жертвоприношение, мы не приносим жертву животных, но мы продолжаем поклоняться Богу. Мы продолжаем славить Его своими молитвами. Жизнь Божьих детей должна быть всегда отмечена благодарностью. Однажды с известным пастором и ученым Мэтью Генри, многие из вас знают это имя, Мэтью Генри, слышали такое имя? Я напомню вам, откуда вы его слышали. У нас в библиотеке есть комментарии Мэтью Генри на Новый Завет. И в другой библиотеке есть также и его комментарии на Ветхий Завет. Это был известный автор, христианский служитель, пастор, ученый. Насколько я помню, жил, кажется, в 17 веке. Вот. И однажды с ним произошел такой случай. Однажды на него напали грабители и отобрали у него кошелек. После этого он оставил в своем дневнике такую запись. Послушайте, это очень интересные слова. Представьте себя на месте этого человека, с которым произошло такое несчастье. На него, ни в чем не повинного, спокойно идущего по улице, напали грабители и отобрали у него кошелек. И вот он... Как бы вы на это отреагировали? Как бы вы к этому относились? Какие мысли были бы у вас в голове? Теперь послушайте, что он написал в своем дневнике. После этого он оставил такую запись. Он написал: «Благодарю Тебя, Господи, во-первых, за то, что меня не грабили раньше. Во-вторых, за то, что они забрали мой кошелек, а не мою жизнь. В-третьих, за то, что, хотя они взяли все мои сбережения, их все равно было немного. В-четвертых, за то, что меня ограбили, а не я ограбил». Вы видите, что даже в трудной ситуации Дитя Божье будет прославлять Бога и поклоняться Ему. Жизнь Божьих детей всегда отмечена благодарностью. Дорогие друзья, пусть и наша жизнь будет отмечена не только в этот праздник жатвы, когда мы благодарим Бога за Его благословение, но и каждый день нашей жизни. Пусть наша жизнь будет отмечена благодарностью Богу за все Его милости и благословения. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты окружаешь нас милостями и благословениями со всех сторон. Мы живы. Это уже Твое благословение. Многие люди сегодня не проснулись, и
Буквально десятки и сотни тысяч людей во всем мире, умирая ежедневно, не продолжают своей жизни, но наша жизнь продолжилась, Господь. Мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за здоровье, которое Ты нам посылаешь, и за то, что даже если у нас есть болезни, они не настолько плохие, как могли бы быть. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам и достаточно спокойную и мирную жизнь. И хотя многие люди в нашей стране недовольны текущим положением вещей, и часто в умах людей витает бунт и недовольство, и ропот, но слава Тебе, Господь, что у нас нет войны. И даже если дороги нашего города разбиты, все-таки дороги есть, есть машины, которые по ним ездят. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти Твои благословения, за эту Твою милость. И мы благодарим Тебя, Господь, за все те духовные благословения, которые Ты нам посылаешь. Слава Тебе, что Ты призвал нас к Тебе. Слава Тебе, что Ты дал нам возможность быть в Твоей церкви. Слава Тебе за то, что Ты открываешь нам истину через Твое Слово, и что более того, Слово Твое не просто говорит механически к нашему уму через размышления, но слава Тебе, что Дух Твой говорит к нашим сердцам, преображая их изнутри, вселяя в наши сердца веру и объединяя нас в единство со Христом. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Ты зароди веру в сердцах тех людей, которые еще не обратились к Тебе всем своим сердцем. Даруй им покаяние и спасение. И слава Тебе, что всем нам, которых Ты призвал к себе, Ты обозначил жизненную цель, и нам не нужно теряться в догадках, для чего мы на этой земле. Ты призвал нас для того, чтобы мы были благословением. Помоги нам действительно служить благословением для других людей. Помоги нам каждый день думать и каждый день оценивать, являемся ли мы благословением, и в чем мы можем и должны быть благословением для других в завтрашнем дне. Пребывай с нами и благослови всю нашу церковь. Аминь.